Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. «Исследуйте Писание». О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, — говорит Господь, — и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем слушателей. Сегодня, друзья, у нас письмо из города Калининграда. Пишет его слушатель Александр Степанович. Он ставит следующий вопрос. Нужны ли войны? Он говорит: мне показалось, что вы говорили когда-то о войне и сказали, что войны нужны, и они будут не раз. Но как это понять? Ведь мы, христиане, должны проповедовать о мире и о примирении человека с Богом, а не о войнах. Мне кажется, вы ведете жестокую войну с безбожьим, а ведь нужно лишь проповедовать, не так ли? Так ставит свои вопросы, свои размышления Александр Степанович, молодой человек из города Калининграда. Дорогой Александр Степанович, благодарю вас за письмо, за интересные, важные, очень важные, я бы сказал, вопросы, на которые я постараюсь ответить, хотя, конечно, будет мой ответ неполным, потому что эта тема очень и очень важная. Хотел бы сказать, друзья и дорогой слушатель Александр Степанович, что я не проповедую именно о войнах, я не проповедую соглашательство с безбожьим, наоборот, 25 лет тому назад я, так сказать, открыто объявил безбожью войну и до сих пор в войне с безбожьим, но должен сказать здесь кое-что больше. Слушайте со вниманием. В вашем письме я вижу недопонимание. Война, конечно, зло, но неизбежным это зло считать нельзя. Правда, Писание говорит, будут войны. И именно поэтому я и говорил, что будут войны, но это вовсе не значит, что мы, христиане, не должны бороться против войны. Призвание христиан быть миротворцами, и об этом неоднократно говорит Слово Божье. Многие говорят, что безбожие – это идеология, и против нее тоже должны мы бороться. Я хочу сказать, что успешно бороться с идеологией можно только идеологическим оружием, а не бомбами. Передовые люди это поняли уже давно. Верный путь борьбы с безбожьим, друзья, это распространение Евангелия Иисуса Христа, Его благой вести о спасении. Делаете ли вы в этом направлении что-нибудь? Каково ваше отношение к Евангелию вообще? Ни Первая, ни Вторая мировые войны не разрешили насущных проблем человечества, не правда ли? Человечество продолжает то же самое существование. В Первой мировой войне участвовало 36 государств. Под оружием было 70 миллионов человек. Из них по статистике, 10 миллионов было убито, 20 миллионов ранены и искалечены. Во Второй мировой войне участвовало уже 61 государство, под оружием было 110 миллионов человек, и убито из них 32 миллиона, искалечено 35 миллионов. Разве эти данные не приводят нас в ужас? Нужна ли еще война? Конечно, нет. Уважаемый слушатель Александр Степанович, дорогие друзья, апостол Павел советует: «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. А наибольше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Так читаем в послании к Ефесянам, друзья, в 6 главе. Мы призваны, друзья, вести именно такую борьбу, духовную борьбу. Слово Божье является нашим мечом, друзья дорогие. Если бы каждый христианин принял именно этот совет апостола Павла, безбожье давно бы уже было бы побеждено, без единого выстрела, без пролития крови. Друзья, возьмем меч духовный, который есть Слово Божье, и будем дальше нести его и проповедовать его, чтобы Слово Божье было распространено, и многие-многие примирились с Богом, примирились друг с другом, и примирилось все человечество, которое так нуждается в Спасителе Христе. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой краткий ответ на вопросы, поставленные Александром Степановичем из города Калининграда, вопросы о войне. А теперь я перехожу, друзья, к нашей ежедневной программе «Библейские лекции», то есть к самому изучению Священного Писания Библии. Приглашаю вас всех оставаться на нашей волне. Дорогие друзья, продолжим нашу программу «Библейские лекции». Вы слушать готовы? Откройте пошире ваши сердца. Слушатели, Слово Божье, оно может проговорить каждому из нас сегодня снова и снова. Открывая страницы за страницей, Господь к нам говорит своим словом. Многие люди говорят: «Господь сегодня не говорит». Конечно, говорит. Говорит через свое слово каждому из нас, друзья. И вот теперь, слушатели, мы возвращаемся к 8 главе пророка Езекииля и переходим к новому разделу в его пророчестве. В этом разделе содержится серия видений. Эти видения превосходят наше разумение, друзья, во многих отношениях. Это касается тех видений, которые говорят о Божьей славе. Другие видения будут проще, может быть, и понятнее, но эти видения о славе Божьей являются очень и очень интересными, но в то же самое время и очень сложными. В прошлый раз в нашей передаче мы видели, как Езекииль, пророк, был за волосы перенесен Духом Божьим в Иерусалим. Я не буду здесь спорить по тому поводу, перенесен ли он был в духе или в теле, хотя я считаю, что он был перенесен в теле. Я лично считаю. Потому что для Господа Бога нет ничего невозможного. К этому времени Шехина, слава Бога, еще не покинула Иерусалимского храма насовсем, а только начала понемногу из него удаляться. Дух Божий показал Езекиилю, как народ израильский осквернил святой храм Божий своим идолопоклонством. Написано в пятом стихе 8 главы. «И сказал мне, Сын Человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны, у ворот жертвенника, тот идол ревности при входе. И сказал он мне, Сын Человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего? Ну, обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». Видите, слушатели, храм осквернен. Народ Израиля больше не поклоняется живому истинному Богу, но вместо этого нарушает две первые заповеди, где говорится ясно, чтобы возлюбили Бога, единого Бога, и не делали себе никакого кумира, не делали себе никакого идола. Они нарушили две первых заповеди. И вот в 7-8 стихах и 9 мы читаем: «И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, Сын Человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». Друзья, если бы Езекииль присутствовал здесь только духом, как мог бы он прокопать дыру в стене, не правда ли? Разве дух копает дыры? И кроме того, если бы он был духом, у него не было бы даже нужды прорывать это отверстие, потому что дух, я считаю, проходит везде. Я считаю, что Езекииль был там в действительности телесно, и он прокопал дыру, и после этого очутился в каком-то подвале или пещере. И что же он там увидел? И написано: «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения, пресмыкающиеся, и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». 10 стих 8 главы книги пророка Езекииля. Дорогие друзья, подумайте, куда дошли эти люди. Эти люди предпочитали поклоняться скорее созданиям, чем самому Создателю, Господу Богу. Так низко они упали. То же самое, как вы помните, люди делали в Египте во время исхода. Книги «Исход», когда мы читали, именно там описано об этом. Они поклонялись изображениям различных животных. Это самая большущая мерзость для Господа Бога. И это послужило причиной казней египетских, помните, каждая из которых была направлена именно против одного из богов Египта. В послании к римлянам в главе 1 мы читаем следующие слова: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». Друзья, дорогие, это в истории не раз уже происходило, как вы видите. Это означает, что Израиль опустился до уровня окружавших его народов идолопоклонников. Перестал быть свидетелем живого и истинного Бога, и стали язычниками, то есть поклоняющимся любой твари, любому изображению. И поэтому Бог собирается разрушить храм. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Езарья, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило. И густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Так мы читали в 11 и 12 стихах. Вы видите, слушатели, они отвергли Бога. Они сказали, что Он не видит их. Сегодня те, которые говорят, что Бог умер, что Бог не существует, что Бог ничего не видит, имеют в виду под этим, что Бог не видит нас, что мы не несем перед Ним никакой ответственности, и поэтому можем поступать так, как нам угодно. Именно так, слушатели, поступал Израиль. Они фактически поклонялись тому идолу и делали это тайком. Мой дорогой друг, в наши дни тело верующего является храмом Божьим на земле. Нравится ли ему то, что происходит в наших головах и сердцах, то есть в его храме? Я думаю, что очень часто мы обижаем Дух Святой тем, что мы делаем в нашем храме, в наших телах. Я думаю, что мы очень часто обижаем Его. Дальше мы читаем в 13 и 15 стихах: «И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». Сидят женщины, плачущие о Фамузе. Это было ужасной мерзостью в глазах Бога. Фамуз – это был вавилонский думузи, то есть бог весенней растительности. Он умирал осенью и зимой и опускался в потусторонний мир, чтобы затем ожить снова с возвращением лета. Поклонение этому божеству было распространено в Финикии и затем перешло в Грецию, где Адонис стал именно копией двойником Фамуза. Эти, друзья, эти плачущие женщины отмечали смерть этого бога. Поклонение ему было по существу поклонением природе, и с этим поклонением был связан целый ряд омерзительных, аморальных церемоний, которые уже в то время, как вы видите, полностью практиковались в израильском народе. Уважаемые слушатели, как всегда в середине программы, делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, по каким-то причинам только что к нам присоединился, попозже к этой программе, вы присутствуете в программе, друзья, «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно 5 раз в неделю с понедельника по пятницу, в это же время на этой же волне. У микрофона ведущий Александр Захария. Друзья, я хотел бы напомнить также, что если у вас еще нет священного писания Библии, и вы хотели бы вместе с нами изучать Библию систематически, пишите нам. Мы постараемся ее выслать вам чем поскорее. В этот момент мы изучаем 8 главу книги пророка Иезекииля. И я говорил о том, что в храме сидели плачущие женщины по Фамузе. То есть этот Фамуз – тот же самый вавилонский думузи, или же бог весенней растительности. И вот он как будто умирал осенью и зимой и опускался в потусторонний мир, чтобы затем ожить снова с возвращением лета. И вот поклонение этому божеству было распространено в Финикии, затем в Греции, а потом и дальше. Зашло даже в Иерусалим. И вот эти плачущие женщины отмечали смерть этого бога. Поклонение ему было по существу поклонением природе, и с этим поклонением был связан, конечно, целый ряд омерзительных, аморальных церемоний, которые в самом деле Господь постоянно запрещал делать. Люди все же не слушались Господа. Написано дальше: «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Подумайте, к чему дошли. Это 16 стих. Величайшей из всех мерзостей было поклонение солнцу, друзья. И это преступление против Бога. Они совершали прямо между притвором и жертвенником храма. Пасть ниже этого было уже невозможно. «И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудиному, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечистием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим». 17 стих. Эту фразу можно истолковывать, конечно, многими путями. Еврейские комментаторы прошлого говорили, что это был отталкивающий, шокирующий по всей мерзости религиозный обряд. Далее Бог выражает свой гнев следующими словами, мы читаем 18 стих: «Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Друзья, Израиль переступил, так сказать, запретную линию. Ниже пасть было невозможно, и теперь Бог будет их судить. Мой друг радиослушатель, Бог любит вас и спасет вас, если вы придете к Нему в вере и поверите в Господа живого, как своего личного Спасителя. Бог также будет судить, потому что Он святой, и Он праведный Бог, и вы можете не сомневаться в реальности Его суда. Мы можем сказать вместе с апостолом Павлом: «Неужели неправда у Бога? Никак». Это мы читаем в послании к римлянам в 9 главе. Бог прав во всем, что Он делает, друзья. Он свят, Он безошибочен. И если Он судит, Он имеет на это полное право. Да, Он имеет полное право, право судить Он непременно осудит грех. Теперь мы переходим к главе 9. В этой главе Шехина, или же Слава Божья, готовится покинуть храм. Я считаю, что со времен Манасии Шехина покидала храм и возвращалась обратно, потому что Бог милостив к своему избранному народу. Он совсем не желает смерти грешников, но Он хочет, чтобы грешник покаялся. В этой 9 главе мы читаем: «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника, и слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца». Мы читали 2 и 3 стихи 9 главы пророка Иезекииля. 6 человек, друзья, идут от верхних ворот. Эти 6 человек – ангелы. Я не вижу другого объяснения для них. Бог использует этих ангелов, чтобы судить мир. Написано: «И слава Бога Израилева сошла с Херувима», то есть слава Господня покинула святую святых. Шехина, или же слава Божья, была признаком присутствия Бога, и теперь она удалилась. «И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак». 4 стих. Эти скорбящие люди, страдающие из-за всех мерзостей, происходящих именно в Иерусалиме, будут отмечены и спасены Богом из всего города. Это его верный остаток. Может быть маленький, но это верный остаток. В 9 стихе я читаю: «И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправдой. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Друзья, эти люди фактически утверждали, что Бог слеп, и что ему нет дела до того, что делается на земле. Народ Израиля хотел сказать этим, что Бог забыл землю. Почему они говорили это? Потому что они сами забыли Бога. «Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову», читаем в 10 стихе. Друзья, разрушение Иерусалима от руки Навуходоносора и пожар храма были ужасающими событиями. Почему? Почему Бог сделал это? Он сам говорит почему. «Обращу поведение их на их голову». То есть, другими словами, то, что ты посеял, то и пожнешь. Видите ли, друзья, Бог, несмотря ни на что, управляет событиями в мире, и горе вам, если вы будете пытаться идти против его воли, друзья. Бедные вы люди. Но на тех, кто покоряется его воле, Бог смотрит с милосердием. И вот, дальше читаем 11 стих, «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: „Я сделал, как ты повелел мне“». Среди народа, друзья, в Иерусалиме были те, которые были отмечены для суда, и те, которые были сохранены, как спасенный остаток. Наш Бог, слушатель, наш Бог является Богом милосердия для тех, кто обращается к Нему, обращается от всего сердца, приходит к Нему с покаянием, принимает Его Слово и начинает служить Ему. Бог милосерд, если в самом деле человек кается. И поэтому тех, кто отвергает его милосердие, конечно, слушатели, ожидает поистине очень и очень страшный суд, который никто не остановит, потому что Бог его сам лично произведет. Итак, дорогой слушатель, сегодня мы исчерпали все наше эфирное время. Рад был встрече с вами. Думаю, что и вы провели замечательное время у вашего радиоприемника, услышав удивительное свидетельство из самой популярной, самой читаемой в мире книг Библии. Я призываю вас и дальше посвящать этому тот небольшой отрезок времени, который занимает наша программа. Хочется закончить нашу встречу словами апостола Павла. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. А к тем, кто захочет нам написать, чему мы всегда очень рады, вот наши адреса. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Друзья, слушайте нас ежедневно в 18:25 по московскому времени на волнах 31 метр и 25. Слушатели, желаю, конечно, вам самого прекрасного. До следующей встречи. До свидания.